найдем внутренних детей своих и на свет настроимся. Так, ну что, вот вернемся еще раз к утреннему просыпанию. Вот почему большинству людей не хочется просыпаться утром?
Ну там лучше.
Здесь этот мир, значит, плохой.
Нет, не плохой.
Ну что, чем делать?
А мне кажется, что я просто не выспалась еще.
Вот что такое не выспалась?
Ну, не
знаю, а если бы...
А когда проснусь, через 5 минут, все.
Ага. А если бы здесь было бы очень интересное, допустим, но для рыбаков это рыбалка там, ну, я не знаю, что может быть для женщины. К примеру, бы что-нибудь бы очень интересное посмотреть, пообщаться, покупать, купить что-нибудь интересное, примерить.
Тогда быстро. А если,
да.
Если какая-то цель, вот надо завтра что-то там покупаешься быстро.
Наверное, цель-то для чего? Значит, нам жизнь сама не интересна, нам интересно другое, что-то, что другое, что, в общем-то, в обыденную жизнь нашу не входит.
Мы в жизни ищем события. Мы в жизни ищем события.
Ну, мы не просто события ищем, а мы приятные события для души ищем.
Да, да, для души.
Ну, вот и в результате, значит, для нее... Для этого события мы просыпаемся. Если этого события нет же в сегодняшнем дне, нам кажется, просыпаться незачем.
То есть мы развлечения опять же. Для развлечения.
Ну, не знаю, не будем так называть, а то это, может быть, как обидно звучит, развлечение. Может быть, не развлечение, а наибольший интерес в данный момент почему-то. А в чем дело? Почему у нас к остальной жизни-то интереса нет? Почему?
Есть.
Интересно, а когда молодость кончается? В каком возрасте?
Да, ну,
ну а, так.
У кого-то и в 60-м чувствует себя на 45 лет.
Да, а кто-то...
А кто-то и в 60-м.
А кто-то в 20 лет уже молодость потерял. Вернее, это можно объяснить, почему в молодости легче просыпаться, хотя далеко не всем. Просто там гормоны. Физиология, она свою работу проводит. А потом у нас эти гормоны затухают, смысла уже нет, и тогда нам приходится искать в чем-то другом смысл. Тот, который мы, может быть, не нашли. А вот почему мы не нашли этот смысл? Вот и вопрос.
Некоторые молодые долго спят.
Да и молодые сейчас еще больше спят. И не разбудишь. Как Пушкин писал про Евгения Онегина, он да, проспит до вечера, а потом на балы просыпается.
Да,
хотя ему тогда было всего-то 18 лет. Так что происходит-то? Почему мы так быстро теряем интерес к жизни? Вот был интерес у ребенка маленького, вот, допустим, годик-два, его не надо было будить, он сам просыпался. Начинал всех потрошить, а потом у него исчезает интерес. Что дальше-то происходит с душой-то? Почему она потом не хочет в этот мир-то идти?
Вот сегодня как раз видела картинку такую. Я ненадолго заглядывала в интернет. И такая прям картинка мне, не знаю, кто-то отметил. Очень запомнилась очень. Маленький ребенок, побольше, 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 дяденька какой-то и сердце. Вот так, прямо весь, как во все тело ребенка. Потом все меньше, меньше, меньше. И такой, когда большой самый, значит, человек, ну, неважно, там, дяденька, женщина, неважно, уже такое маленькое сердечко.
А что в таком случае там у него выросло-то?
Тело, наверное, желание победить.
Хорошо.
Ну, наверное, как вот это вот заполняет, как бы... Тухнет что-то.
Что-то тухнет. А почему оно тухнет? Вот и вопрос.
Что? Была радость. Сначала была радость. У ребенка все радостное.
А потом-то куда она делась? Жизнь, небо осталось, солнце осталось, вода осталась. А что изменилось-то? Почему?
Человек
В садик надо ходить, в школу надо ходить.
Хорошо. Какое чувство возникает у ребенка, когда ему говорят, надо идти в садик, и поднимает за шиворот, трясут?
Я еще хочу.
А?
В таком случае он говорит, я еще хочу спать.
Он?
Иногда, знаете, из наблюдения вот с ним, да, значит, периодами это все происходит. Периодами ребенок прямо вот просыпается и говорит, я хочу даже в это в субботу, в воскресенье, почему мы сегодня отдыхаем? Значит, я хочу садик. В общем, вот, а периодами.
Значит, что-то там его привлекло. Что-то привлекло.
Вот, и у нас же тоже периодами вот. Я же не говорю, что прямо все время как.
А если мы не просыпаемся, вернее, мы встаем, умываемся, ходим, что-то делаем, но душа так и не просыпается. Что же тогда на месте? Что тогда вместо души?
Час ходить так нужно. Вот и депрессия называется, натурально. Когда человек не может долго прийти в себя утром.
Вместо души.
Нет.
Сейчас мы найдем причину. Я просто хочу сказать, что если душа не проснется, то вместо души могут проснуться болезни. Вот тогда-то они приходят. Потому что если пустое место заполняется молниеносно другой энергией, и мы становимся раздражительными, набитчивыми, потерянными, пустыми. Пустота – это на самом деле не пустота, это болезненная пустота. Это как туман такой, равнодушие.
Вот могу даже сразу, извините, пример, просто живой пример. Вот, наблюдая за вами, да, вот у меня вот буквально два дня назад пришла такая мысль, о чем вы сейчас говорите. Значит, ребенок, она у меня любит садик, вот так вот, да? Но как только мы начинаем ходить в садик, она начинает кашлять. И все вот обследования, все там, значит, говорят, что все нормально. Ну вот садик она любит, она туда с удовольствием идет. Ну как вот время, видать, может быть, не подходит ей вот это для просыпания. Просыпаемся мы рано, нам приходится рано вставать. Как только мы, значит, не ходим в садик, если. Вот так вот, да? Она по садику скучает, но кашлять перестает. У меня вот мысль, прям вот буквально говорю это, думаю, или вот это просыпание, если она высыпается нормально, то ей все нормально.
А что такое высыпается нормально?
Ну, сама просыпается.
Это значит, душа возвращается откуда-то оттуда, наше тело. Вот что значит.
Она может просыпаться сама рано.
Значит, интерес есть. Либо в какой-то момент его нету. Ну, может быть, энергии не такие, может быть, что-то еще, но душа почему-то не возвращается. Так вот, хочется поисследовать вопрос. Одна из главных причин, почему душа не хочет возвращаться в этот мир. Она попросту называется обида.
Или страх, наверное.
А страх, я говорю, одна из главных причин, которой душа не хочет возвращаться в этот мир. Я сейчас не хочу просто другие причины разбирать, это долго. Так вот, обида – это наиболее сильный бич этого мира. Мы его не замечаем, на самом деле, вот посмотрите, утро, ребенок просыпается, вернее, его будет, и начинаются обиды. Обида у ребенка, мама или кто его будет, говорит, ну что ты, и тоже обижается на ребенка, что ты не встаешь-то, мне же некогда. Или сердится, или обижается. Сердитки – это агрессивное проявление той же обиды. У ребенка тоже обида. Приходит в садик, там недовольные воспитатели, те же самые дети. И в какой мир ребенок попадает?
В обидчивый.
Попадает в мир, которым правит уже не любовь, а обида. Хочет ребенок вырваться из этого? Душа его хочет? Безусловно, хочет. Но вырваться-то некуда, потому что общаться-то приходится со всеми, кто вокруг обижен. Ну, посмотрите дальше. Идем мы идет ребенок в школу, с кем он там общается? С обиженными детьми, обиженными учителями. Приходит ли он в больницу, с кем он общается, в поликлинику, с обиженными врачами, нет персонала. Где бы он ни, с чем бы он ни сталкивался, в магазин приходит, обиженные судьбой продавцы. Обиженные судьбой, представляете, кажется, что они обижены жизнью, а мы не так же. Нам кажется, что мы обижены жизнью в той или иной мере. Нам кажется, или на самом деле нас обидел какой-то человек. Что происходит с нами? Что происходит с нашей душой? Она либо выходит, либо отворачивается. Да. В этот миг душа отворачивается. Ну и опять наступает то, о чем мы говорили. Если душа отворачивается или уходит, вместо этого между нами и человеком возникает некая чужеродная среда, которая является проявлением обиды. Чужие энергии совершенно. Если начали с удовольствием какое-то дело, с интересом, и вдруг в какой-то момент у нас что-то не так пошло, что хочется сделать? Кому-то хочется продолжить, несмотря ни на что, замечательно, а кто-то бросается и говорит, да ну не буду, и душа то же самое делает, отворачивается. Я не хочу на это больше смотреть. Он, человек может не говорить, но он на самом деле обижен, допустим, на предмет, с которым он общался. Он может обижен на автомобиль, он может быть обижен на компьютер, он может быть обижен на телевизор, который ему не то показывает. Он может быть обижен на свои руки, если он что-то делает руками. То есть в это время мы с миром или совсем мало соприкасаемся во время обиды, или не соприкасаемся совсем. Мы живем как бы изолированно от мира. Душа где-то у нас в другом месте, а мир вроде бы есть и нету его. Каким образом мы видим мир и другого человека, если мы в обиде на мир или на человека? Темный. Черно-белый или серый. А если мы всей душой повернуты, он становится ярким. Что происходит, когда мы повернуты всей душой к человеку или к миру? А простой пример. Представьте себе, что вы едите. Что-то очень вам нравится, допустим, фрукты какие-то, какое вам нравится. Что вы при этом испытываете?
Удовольствие.
Так. Вам приятно, в это время у вас происходит обмен энергиями. Вы этот фрукт поглощаете, и в ответ у вас идет благодарность миру. Непроизвольная пусть, не специально, но идет обязательно. А как вкусно, мы уже благодарим таким образом. Если мы, вернее, нас заставляет, или, может быть, вынуждены другой нету пищи, и мы вынуждены эту есть еду. Какое у нас чувство сразу, что возникает? Защита. В это время у нас нет обменного процесса. У нас нарушены обменные процессы. Мы не можем нормально с этой едой общаться. Ну и результат, конечно, это, увы, отравление, это как минимум. Может быть, не сразу, но потом проявится. Может, не на пользу. Если мы вот таким же образом, если мы общаемся с человеком, ну, представьте себе маленького ребенка, который не вредничает, не капризничает, нам приятно, что мы чувствуем. В это время происходит обмен энергиями, обмен радостью возникает. Верно. Так же со всеми людьми. Когда мы находимся в хороших отношениях с человеком, у нас, и тем более, если человек симпатичен нам, у нас возникают такие обменные процессы, и нам становится радостно. Мы как бы объединяемся в чем-то, в энергиях. Как только у нас возникает обида, обмен нарушается. и становится плохо.
В принципе, тут как бы обмен, наверное, и с животными, и с растениями, то есть вообще с окружающим.
Ну, совсем. Дело в том, что самое главное, вот когда мы с душой что-то делаем, когда у нас нет обиды, мы обмениваемся энергиями. Мы так, это и есть общение. Настоящее общение не в словах, а в тех энергиях, которые происходит обмен. То есть мы можем сидеть с друзьями, и мимо, где-то там слово за словом, но немного, можем и спокойно при этом общаться и радостно. Так? Можем играть во что-то, как в детстве или взрослыми, неважно. При этом тоже происходит обмен энергиями. Как говорят, хорошая компания. А когда обида, общаться мы не можем. Происходит процесс нарушения обменных процессов. Происходит.
Даже если один человек в компании, вдруг он негативно относится.
А, да. Вот это этот как бы туман разъединения возникает.
Что делать?
Ну, сейчас мы... Первое, что мы сейчас, по крайней мере, посмотрели разницу. Значит, мы можем выбирать, надо нам или не надо. А вот теперь посмотрите, мы только что пытались рассмотреть, что такое обида. Как обычно рассматривают люди обиду? Врага или друга?
Врага, конечно.
Врага? Это мы сейчас видим. Большинство людей говорят, знаете, я это обижен на тебя или обижена, полагая, что это законно. Угу. Полагая, что это правильно. Мы в обиде полагаем, что это, что нормально поступаем, это хорошо. Так всегда должны поступать люди, так мы поступали всегда. Мы не замечаем того, что происходит на самом деле. И мы поэтому, если умом мы можем еще понимать, что обида наш враг, то душа наша никак этого не понимает. Она все равно ее привлекает. Вот по утрам не хочется вставать, кто-то кого-то будет. И душа невольно, не специально, может быть, но по умолчанию автоматически привлекает обиду. Она говорит, ну входи сюда, давай пообижаемся вместе с тобой. А что такое обида на самом деле? Что в результате обиды происходит? Мы получаем энергию дополнительную или наоборот ее теряем? Еще разрушается мир вокруг нас. Получается, что это не просто враг, а некая сущность, которая реально. То есть это сущность, паразит, которая питается нашей энергией, энергией души. Если она питается энергией души, тогда, когда душа больше всего поражена, отвернута, съеженная, скукоженная, в таком случае, в чем она заинтересована, эта сущность? В том, чтобы как можно меньше было души в нашей жизни. Она будет делать все, чтобы заставить нас отвернуться, убежать, съежиться. Или по-другому она сделает все, чтобы мы обиделись.
Он будет постоянный фон поддерживать, обидчивости.
А он, фон у нас и так постоянный есть. Он, наша планета, увы, находится в этом состоянии. Люди в основном в этом состоянии. И очень редко находятся выше по уровню. Чуть только побывали выше по уровню, через некоторое время опять привычный мир. И начинается взаимодействие. Ну и почему это не сделал? Отстаньте от меня все. Не хочу. То есть этот фон обиды, он просто есть, реально существует. И проблема-то заключается в том, чтобы нам хотя бы на время подниматься от этого уровня и привычаться жить без него. Потому что я понимаю, что от социума никуда не денешься. Но весь вопрос в том, чтобы не реагировать. Это очень трудно. По себе знаю, как трудно. Это почему? Потому что это основной инстинкт, не инстинкт, условный рефлекс, выработанный у нас в этой жизни. Основной рефлекс – обижаться. И, соответственно, если у нас обида появилась, мы невольно заставляем обижаться и других людей. таким образом она действует, чтобы заразить всех. Один человек обижен, старается заразить всех. Не он заразить, а зараза старается заразить всех, чтобы больше было жертв. Чтобы
животные
больше...
обижаются тоже?
А?
Животные тоже обижаются?
Животные нет. Я поясню, почему я так уверенно говорю. Я говорю о диких животных. Домашние заражены. Даже курицы заражены, даже тараканы заражены. А дикие животные нет, у них нет обид. Потому что естественный закон обмена энергиями у них выше намного, чем то, о чем мы сейчас будем говорить. Что стоит в основе обиды? Что лежит в основе обиды? Ну, допустите хотя бы ненадолго мысль, что Бог мог бы обижаться. Вот. Допустите хотя бы на мгновение мысль, что солнышко могло обидеться на людей. Земля бы обиделась и скинула бы всех. Ну, недопустимо. В принципе. То есть любовь, жизнь, Бог – это синонимы. Значит, жизнь на нас не может обижаться. Это получается, что мы обижены на жизнь. Только так. Почему мы обижены на жизнь, если в нас есть Бог? Тогда кто же руководит этой обидой? Кто же привлекает эту обиду, если Бог ее не может привлекать?
Мне кажется, что мы обижаемся не на кого-то, а сами на себя.
Хватает и того, и другого. И на кого-то, и на сами на себя мы обижены в круговую.
Я объясняю, он виноват.
Хорошо, если мы обижаемся на кого-то, и даже на самих себя. Что такое сами себя? Это не так просто, как нам кажется, потому что у нас живет и ум, и душа, и более высокие понятия. То есть это не точка какая-то определенная. Хотя мы и говорим, что я – это точка, но мы себя воспринимаем не как точка, а как разбросанное в пространстве и времени. То есть, что мне обиделось? Душа? А что ее обидело? Ум? Можно так сказать. Ребенок говорит, меня мама обидела. Хорошо. А к взрослого тоже мама обидела? Да, тоже. Только мама, может, уже и нет в живых, а в уме она сидит. Мама образ. И до сих пор действует как мамин образ. То есть я сам себя обижаю, получается. Но это трудно разобрать, и стоит ли. Вот вопрос в другом. А что защищает обида?
Можно такой фразу сказать? Обидеть человека легко, а воздержаться от этого очень сложно. Не всегда. Когда он может, то его обижают.
Вот когда мы обижаемся, что мы защищаем? Вообще, что мы в этой жизни больше всего защищаем? Самих себя.
Свои привычки. Привычки защищаем. Да, свои.
Хорошо. Да. Как все это назвать? В общем, наши привычки, наше представление о себе, как мы можем назвать?
Это свой мир, вот этот маленький.
Маленький. Именно маленький, не божественный мир, который мы называем своей личностью. Я называю своей личностью, и это я защищаю от себя. Вы представляете, если бы Бог в нас защищал бы себя так, тогда бы это не был Богом. А личность вот так себя защищает с помощью обид, часто незаконным способом. Мы так приучаемся с детства защищать. А что мы защищаем? Вот скажите, кто-то посмеялся над тем, как мы одеты, и мы обиделись. Что мы защищаем?
Себя.
Свои представления о себе.
Да,
мы только представления защищаем, ничего более. Кто-то обиделся, кто-то сказал что-то по поводу нашего голоса. Мы тоже обидимся. Что мы защищаем?
Голос.
Да не голос, а представление.
Себя, да,
потому защищаем. Что, да, представление о себе. Вы представляете? Я себя нарисовал вот таким. В течение многих лет моей жизни я себя нарисовал вот таким. И теперь кто-то смеет посмеяться надо мной. Если я чувствую себя достаточно сильным, я ему возьму и докажу это, что он не смеет смеяться надо мной. А большинство людей, и тем более закон, это теперь не разрешает так доказывать. Поэтому нам остается одно – обижаться. Таким образом мы отворачиваемся от него, защищая самих себя, свой мир, свое представление о себе или свою личность. Каким же образом, как же мы себя представляем? Вот можете посмотреть?
Но если вот эта защита, то мы себя разрушаем где-то обидой-то.
Так это конечно, но закон, я имею в виду, я хочу до сути дойти, потому что если мы поймем что-то, мы можем что-то и выключить. Вот посмотрите, каким вы себя представляете. Так.
Не все хорошие.
Правильными, да. Хорошими. В русском языке есть понятие гордость. Мы защищаем свою гордость, мы защищаем свое достоинство, как нам кажется. Достоинство, как мы его представляем. И мы за это достоинство готовы либо умереть, либо отдать свою душу. Понимаете? Не за Бога в себе, а за свое достоинство. Мы за любовь так не страдаем, как за свое достоинство. И часто, особенно в подростковом возрасте, в юности, мы даже можем отвернуться от любви ради своего достоинства. Для нас это выше, кажется, потому что ближе. Но идем мы, делая что-то важное. Допустим, несем огонь, который зажжет очаги и будет тепло людям, да? А кто-то по дороге посмеялся над нами. Ты такой-сякой, как ты одет, как ты выглядишь, ты таким-то голосом, да некрасивым внешностью, да. Вообще вся твоя жизнь, это неправильно. Да куда ты пошел? И возьмем и бросим этот огонь. И пойдем расправляться с этим человеком, либо убежим вообще. Еще хуже того, убежим, отвернемся, скажем, да нет, я не могу нести этот огонь, потому что мне же больно сделали.
Так интересно, вот что говорить? Гордость. Гордость, которая осталась от оси, от своей вот, как бы такой, ну как, оси вот сильной, духа, духовной оси, осталась вот такая горсточка, которую, значит, человек пытается защитить.
Ну, что-то гордыня.
Ну, гордыня, гордость, суть не меняет.
А мне кажется, это разное.
А?
Гордость и гордыня – это разное. Гордость, да, вы гордитесь чем-то, это хорошо. А гордыня?
Ну, это в православной терминологии уже они такие оттенки приобрели, а корень-то один и тот же. И даже не в словах дело, а суть, что мы защищаем. Вот, допустим, юродивые, они защищали только Бога в себе и Бога в мире. И им все равно было, как они выглядят, смеются над ними, не смеются. Они могли пойти по нищими по домам, по улицам, до сих пор есть такие, которые таким образом несут в себе достоинство Бога, но ни в коем случае не свое личное. Они могут прикинуться бомжами и жить в таком виде.
Мне кажется, они вообще не защищают, а просто несут вот это.
А им и не нужно защищать, они просто этим несением-то и делают свое дело. А себя совсем не защищают, то есть свою личность. Помните, может быть, эпизод, который произошел с Серафимом Саровским? Эпизод, который стоил ему здоровья. Пришли двое мужиков, которые решили, что вот он там богатство накопил, какие-то денежки, в келье-то у него в лесу, и побили его, чтобы что-то забрать. А он не стал сопротивляться, хотя он очень могучий мужчина был, физически сильный, ему ничего не стоило их победить. Он не стал сопротивляться, почему? Потому что он решил, что защищать себя не стоит. Он таким образом и ломал гордыню свою. После этого он очень долго болел, но изменился кардинально. Он перестал защищать свое достоинство, личное достоинство. И теперь понятно, на чем живет обида. При попытке защитить личное достоинство и невозможности это сделать, мы обижаемся.
Получается, у нас просто такие, просто эта обида, она существует в большей степени, чем сама любовь.
Мы ее приняли больше, чем любовь. Мы приняли ее, посчитали ее главнее. Но как только мы принимаем обиду, любовь исчезает. А в основе-то лежит не обида сама, а наша вот гордость, гордыня наша. Страх, что мы не так в этом мире выглядим.
То есть получается, что под этим вот страхом, что мы не так выглядим, есть... Мы не любим сами себя такими, какими мы есть.
Это мы защищаем себя.
Можно идти по-другому. Можно по-другому сказать, я самый лучший, я самый красивый, я выгляжу прекрасно. В таком случае не будет ли у нас повода защищать себя еще больше? Чем я богаче, тем больше страхов.
Но если мы не принимаем себя такими, какими мы есть, то нас легко обидеть любым словом.
Хорошо, я сейчас другие примеры приведу. Кто-нибудь из вас судился когда-нибудь по защите личного достоинства? В голову не приходило. А сколько вот эти, которые любят себя, судятся? Они пытаются защитить себя с помощью суда. У них есть на это деньги, есть на это возможности. И наказывают других тем, что тебя либо в тюрьму сажают, либо штрафы миллионы выплачивают. Спрашивается, чего они больше всего боятся, эти люди? Они-то и боятся тоже потерять достоинство. Они считают, что они более достойны, чем остальные.
Не надо на них.
Так вот, вот я к чему веду, что если мы себя считаем никем, я имею в виду никем, в смысле у нас ничего нет, всегда нищими, мы так и будем жить где-то на задворках, спрятавшись от всего мира, так? Если мы считаем всем себя, мы богаты, и нам надо еще больше, в таком случае мы будем жить в страхе потерять это все. Точно так же, как люди, имеющие очень много денег, боятся всего мира. А если мы не будем считать это ничем, ну не нужно, если мне достоинство, к примеру. Ну никак, понимаете? А несу вот этот я огонь и несу себе. Да какая разница мне, как я выгляжу? Тогда кто-нибудь сможет мне что-нибудь сделать?
Тогда я обладаю достоинством. Мне так, очень-то то, что сможет.
Тогда это достоинство не мое уже. А то, что я несу, это и будет самое главное. А как я при этом выгляжу? Как я выгляжу в глазах других людей? Нравится ли мой голос, не нравится? Нравится ли моя походка, не нравится? Мне станет все равно. Тогда я неуязвим на самом деле от всех уколов этого мира. Вот так же, как неуязвим это стал Серафим Саровский, неуязвимые блаженные. Это, конечно, не близкая цель, но в этом есть большой смысл, потому что в таком случае мы реально становимся неуязвимы. Хотя бы на короткое время, передавая то, что мы считаем своим достоинством Богу, мы таким образом лишаем себя этого достоинства. А лишая себя достоинства сами добровольно, мы не поддаемся уже нападкам никаким, не подвержены. То есть не нужно себя считать, если обладает человеком каким-то великолепным голосом и собирает толпу народа, не нужно считать это своим личным достоянием. И все нормально будет. Он не будет обижаться по поводу фельетона в газете или высказанных слов по поводу его адреса в интернете. «Ах, я такой плохой, я сейчас им покажу всем». Или другой, который прекрасно танцует, но вышел на сцену, его сразу обсмеяли, он заплакал, ушел и больше никогда не пошел выступать. Но это же дар Божий. Иди и неси, почему ты обращаешь внимание на окружающих людей? А потому что они посмеялись. Значит, для тебя лично достоинство важнее той задачи, которая тебе поручена в этой жизни. Так получается? То есть я к чему? Понимаете? Мы стали подвержены большей обиде, потому что для нас лично достоинство стало важнее задачи которую нам дал Бог для жизни. Нам не жизнь важна стала, а наше личное достоинство в этой жизни. Другими словами, какое место я занимаю в этом мире, как на меня посмотрят, как меня оценят и так далее, а не то, что я живу. Не сама жизнь стала целью.
Вот в жизни вот сейчас ведь выбрать хоть что можно в жизни. Ведь мы почему-то выбираем то, что у нас вот именно наше окружение, вот это вот в нем выбираем, что у нас. Но это ведь. Это...
В какой среде кто родился? Ну-ка вспомните. Ваша семья обижались, сердились друг на друга, доказывали свою правоту. Было? Ну вот это и есть наш фон. Это есть та среда, где сформировалась наша личность, где сформировались основные ценности нашей личности. Там все заложено. Мы, беда-то заключается в том, что мы этого не помним. Там закладывалось все бессознательно. Мы не помним точно так же, как закладывалась наша речь. Мы же не учились разговаривать. Мы просто говорили. И в результате получили ту речь, какая у нас есть. Мы можем говорить очень похоже, как говорят наши кто-то из родителей, кто-то из старших. Мы можем говорить с таким акцентом непередаваемым. Да? Какие-то обороты, интонации очень похожи. Но мы не знаем, откуда это. Вернее, можем теперь узнать. Но вроде бы изменить-то мы ничего не можем, потому что все спрятано там, бессознательным нашим. Точно так же наше отношение к самому себе, как личности и, соответственно, эти образы, все спрятаны там в детстве, в нашем раннем детстве. До 3 обычно лет формируется полностью практически личность ребенка, и после этого большинство людей уже никаким образом не изменишь внешне, только внутренне могут измениться. И что нам остается делать в этом случае? Попробуйте вот брать и изменять себя. Сколько времени нужно? Там в основном заложена личность. Вы представляете? Миллионы программ в нас заложены.
Невозможно, вот, потому что столько, такой шлейф идет. Вот я его пыталась вот так остановить и сказать, что снова изменюсь. Но вы знаете, столько сзади всего заложено, то есть и дети, и внуки, и, ну, да, даже пусть нет, даже вот сама жизнь столько заложила туда кирпичей, что бросаешь все и идешь дальше. Все.
Мы закладываем эти кирпичи по определенным программам. Уже не раз говорили, что мы повторяем часто в точности судьбу своей, допустим, мамы или папы, не замечая того,
да,
что мы это делаем.
Смотрю, да.
Ага, не замечаем того, что делаем. Что делать с этим? Ну вот так сложилось. Что сложилось? А вот похоже стали наши судьбы. Почему мы копируем эту судьбу? Ну потому что у нас мама такая или папа такой. И вообще среда такая. А теперь вопрос такой. Вот вообразите себе небесных родителей. Ваша душа же пришла тут. Ваше тело формировалось здесь, верно? А душа-то пришла свыше. Она пришла от небесных родителей. Какими качествами они, в принципе, обладают? Какими возможностями они располагают? Обижены они так же на жизнь, как мы обижены. Почувствуйте масштаб их.
Там всегда спокойно, даже успокаиваешься.
В таком случае, не стоит ли нам их образ? Мы же их дети. Мы их дети больше, чем дети земных родителей. Потому что земные родители...
Дали тело.
Тело дали и короткий период. Там бесконечность времен. Мы больше. В таком случае настройка на их и как бы реально свои достоинства заменить достоинством высоким, хотя бы на мгновение. Вот можете этого почувствовать? Почувствовать себя детьми, так и сказать. Я дочь небесных родителей со всеми вытекающими
надо
последствиями.
Это было просто сделать, вот я так думаю, кто сидит в этом кругу.
Ну?
А труднее вот объяснить.
А вы попробуйте сами это сделать. Сейчас сами сделать. Я сейчас объясню, почему это важно. Попробуйте вот почувствовать это. допустить в себе. Даже небольшое прикосновение. И вы, может быть, заметили, что все миробит куда-то уходит, растворяется. Вы понимаете, мы меняем внутри себя центр. С привычного на вот этот, вроде непривычный, но он нам ближе, роднее намного. Потом просто мы о нем забыли. Вот когда мы были совсем маленькие, мы еще его помнили, потом забыли. У нас есть ощущение вот этого большего, вот этих возможностей. Естественно, нам незачем бороться за свои личные. Просто в голову такое не приходит. А если это не приходит в голову, и в тот момент мы находимся рядом с другими людьми, то не думаете ли вы, что если мы не поддадимся их обидам, то, может быть, они поддадутся нашему состоянию? Хотя бы на короткое время. Понимаете?
Меньше всего приходит всегда.
Вот. А мы ведь можем... Мы говорим, заражаемся обидой. Да. Приходит кто-то обиженный и всех заражает. Мы сидим здесь, дети небесных родителей, дети Бога. А те, которые на улице ходят, разве не такие же? А ваши дети не являются детьми Бога? Тоже являются. И к ним тоже такое же отношение. А что в это время сейчас происходит в вашем организме?
Ну, вот, настраивается.
Вот. Она настраивается не на личную волну, а на более высокую, гармоничную волну. Организм ваш настраивается на здоровье в это время. И достаточно войти в это состояние и понаблюдать, просто понаблюдать за ним. Ничего не делая, только наблюдать, никак не оценивая.
В таком состоянии всегда природа кажется хорошей. В смысле, погода вместе. Такое ощущение, что что бы там ни было, вы поедешь и думаете, Господи, как хорошо на улице.
Везде хорошо в это время. Везде.
На улице хорошо.
И дома будет хорошо. И дома. Просто вам нужно это практиковать. Вот вы сейчас можете сами войти в это состояние? Вот то, что вы наблюдали.
Вот я каждое утро настраиваюсь на такое состояние. Уже как тут пришло, потому что мы, наверное, что-то похожее делали. И вот совсем по-другому действовать.
Верно. Вы таким образом настраиваете свой мир. Реально свой мир, свое здоровье и в это время окружающий мир. Хоть чуть-чуть, но тоже меняется. Хоть чуть-чуть. Позвольте ему, не бойтесь того, что он проявится опять в каком-то в таком негативном виде. Он в этот момент хоть чуть-чуть изменится, и то хорошо. Потом в следующий момент тоже чуть-чуть, и то хорошо. Вроде кажется пассивно, на самом деле это не пассивно. Мы таким образом активно влияем на окружающий мир. А кто готов к этому, он и так воспримет легко. А знаете, что происходило-то в это время? В это время мы наладили обмены энергетические. У нас наша душа и наше тело начало активно общаться со воздухом, с миром, со Вселенной, с небом, с землей. Мы раскрылись. В это время мы освободились от обид.
Появилась любовь. Любовь.
Да.
Больше.
Да. Она, естественно, она в нас есть. Мы просто за туманом обид, мы не замечаем ее. Детям, собственно говоря, что нужно напомнить, что они не только земные жители, и больше того, неземные. Они больше, чем эти земные. И тогда они начнут дальше продолжать взаимодействие с космосом, со Вселенной. А в земном мире их сделали маленькими, беспомощными, ни на что не годными. Втянули в вечное соревнование, в процесс выживания, в борьбу за жизнь. За это и не нужно бороться. Жизнь-то в нас с каждым есть, что бороться. Она просто есть, каждое дыхание у нас есть. Какая абсурдная мысль. Приходит или приезжает какой-нибудь барон к крестьянину и говорит, я дал вам жизнь. В уме ли ты, барон, какую жизнь ты нам дал? Она у меня неотъемлема, это мое право. А я, говорит, забрать у тебя в любой момент могу. Вот если поверит крестьянин, что он может забрать, на самом деле может забрать. А если этот крестьянин дитё Бога, не может барон забрать жизнь, он ее не давал. Не просто по праву там какому-нибудь юридическому. А просто он физически этого сделать не сможет. То есть барон явно обманул его, запугал с тем, чтобы сделать маленьким, ничтожным крестьянином. А как крестьянин понимал, да ты мне эту жизнь не давал, тогда выпрямялся весь рост и становился либо казаком свободным, который никому уже не подчинялся, либо восставшим крестьянином, хотя бы по минимуму. Так. И из таких вырастали потом Ермаки, Семёны Дежневы, Хабаровы. Они, может быть, не осознавали того, что мы говорим, тем не менее, они в душе чувствовали, что они намного больше, чем то, что из них слепили, сделали. Большого слона все время представляет маленьким. Что этот слон будет делать в жизни? Он ведь бревна не поднимет. Ему внушает эту мысль. Так же, как щенком была собачка, ее держат в виде щенка, до сих пор. Она вымахает дома уже до огромного роста, выходит на улицу, и любая собачка ее обидит, потому что она себя считает маленьким щенком до сих пор. Это реальная вещь. То же самое с человеком. Есть его в среде в определенной, вот это космического посланца, божественную душу, заковали в цепи каких-нибудь условностей, эта душа не может вырваться потом просто так, если она не осознает, что она гораздо больше. Помните, говорили, допустим, душу композитора великого заковать в цепи крестьянского хозяйства. Ты не композитор, ты крестьянин, и должен над этим заниматься. Но никогда не будет композитором. Либо будет пытаться стать композитором, но все время с комплексом, что ему нужно как можно больше и получать дивидендов, в пользу своего достоинства, утверждать достоинство, бороться за него. Вот чем люди занимаются? Все время утверждают свое достоинство в этом мире. Я имею образование, я имею привилегии, для чего награды, для чего звания всякие. У меня больше доход, у меня круче машина, у меня шуба богаче. Ну и так далее. Кто внешностью, кто деньгами пытается взять, утвердиться в этом мире. И, в общем-то, впустую тратят время свое драгоценное. Это жизнь. Жизнь-то короткая здесь на Земле. И энергия совершенно впустую, потому что борьба, противоборство, вечная конкуренция. А это ввели в ранг. Там, где есть конкуренция, обязательно будут обиды. А тот, который наверху, будет на них обижен. Что же вы претендуете на мое место? Хотите отнять у меня его? По большому счету, мы не нуждаемся в этом, люди. Нас приучили к этому, нас втянули в это. И не родители виноваты. Просто кому-то надо было внушить нам, что мы, в общем-то, такие примитивные существа, ни на что не годны, ни на что не способны. Дошло до чего, что мы, большинство людей, полагают, что ранку на его пальчике лечат врачи, заживляют. Вот недавно довелось с человеком общаться, я говорю, кто тебя вообще, говорю, лечит в жизни-то, как врачи? И что, ранку у тебя залечивают врачи? Да, они же мажут мазью. А ты что, до сих пор не заметил, что у собак это само собой происходит, их кошек? Их никто не залечивает, по большому счету. Почему у тебя-то так? Значит, ты слабее кошки и собаки? Ты, обладающий всем потенциалом Бога, не можешь даже ранку залечить? Да как же так получилось, что ты забыл об этом? А когда ему напоминаешь, человек обижается. Да как? Да я не могу, я не умею, так попробуй. Достаточно отпустить свой страх, перестать обижаться на жизнь, и жизнь сама естественным образом не повернется даже к тебе. Она просто раскроется до всей своей мощи.
Потому что нам внушают, что мы беспомощны, ничего не имеем в этом мире, что гораздо сильнее любая стихия. Это ведь как бы изначально идет, это уже потом начинаешь сознание.
Ну вот представьте себе любую стихию и наших небесных родителей перед ней. Кто сильнее? Кто сильнее, те, кто создали планету Земля, Солнечную систему, или какой-то монстр там?
Вот это вот окружение жизни, оно ведь в основном. Все, то, что думаешь, живешь, не стараешься, все равно убивают все. Люди окружающие, я конкретно чувствую.
Оно так, но когда-то же надо из этого вырываться, из этой веры. У нас просто по-другому символ веры. Неправильно, мы верим не в Бога на самом деле, а во что мы верим? В страхи, потери личного достоинства, в обиды, в раздражение, злость, безысходность. Вот это наши символы веры. Мы не верим в силу жизни. При чем тут Бог тогда? Мы не верим в энергии, просветляющие мир. Мы не верим в силу, заключенную в нашей каждой клетке, организма нашего. Мы не верим в созидательные силы природы. Почему-то мы видим, как дерево растет, и мы не думаем, что у нас то же самое может происходить. От той же самой воды и солнышка. Мы больше верим, понимаем, что у деревьев все нормально, а мы, значит, примитивнее дерево получается. Даже камни передвигаются с места на место, теперь уже известно. А мы думаем, что у нас это ничего не меняется. Так должно быть всегда.
Думает. Потому что дерево растет, оно не думает, оно растет. Но там тоже, говорят, своя система, типа компьютерная какая-то идет у них, вот, деревья, что они нет. Живые.
Они вопросов не задают. Но мышление мы можем повернуть туда, куда нужно, в позитивное русло. То есть задать вопрос, почему с нами это происходит? Вот у деревьев не происходит, у диких животных не происходит, а почему у нас это происходит?
Вот задаешь такой вопрос, да, и тут же приходит тебе ответ. Четко и коротко. Но ведь ответ тебе не очень удобен.
Какой ответ?
Конкретный приходит, что нужно сделать, ну, чтобы тебе было. Но тебе это, в период, не очень удобно этот ответ. И ты начинаешь уже искать, как бы, обтекаемость какую-то.
Например, это? Можно?
Ну вот в жизни взять что-то. Ты идешь, например, тебя. Ну вот я, к примеру, так говорю. Что вот в это время
нахамили,
там.
Например.
А?
Нахамили.
А?
Нахамили.
Я в основном-то, конечно, нет. Вот в жизни конкретно возникает в семье ситуация, которую нужно изменить. Тебе сейчас нужно взять, встать и сказать. Тебе приходит ответ, что тебе нужно сейчас все это изменить. Вот изменить надо. Но тебе это неудобно. Если ты изменишь это сейчас, у тебя завтра вот это вот будет, послезавтра это через год у тебя будет все хорошо и прекрасно, и все-все. Но завтра у тебя будет нехорошо. И все, и человек останавливается.
Ну вот один из способов изменения конкретный, вот по поводу обиды. Что заставляет нас делать обиды? Еще раз.
Защита.
А что она заставляет делать? Вот я обиделся на человека, я не могу на него смотреть. Что она заставляет меня делать дальше?
Дальше ситуацию.
Отомстить, либо убежать от него подальше, не общаться, разорвать отношения. Так, это диктует обида. Якобы мы таким образом защищаем свое достоинство. Что в это время нам говорит любовь?
Отомстить.
А?
Отомстить. Да. И завтра снова это же самое.
Стоп, это не факт. Вот это не факт. Вот в этом все и дело. Потому что опыта прощения. Простить – это не то, что вы полагаете простить. Простить – это на самом деле снять с себя груз обиды. Вот что значит простить. А мы думаем, простить – это опустить все на самотек. Если я в этот момент прощаю по-настоящему, это я, значит, обращаюсь к Богу. И вместо обиды у меня возникает, по крайней мере, благожелательность, если не любовь. Так я заменяю полностью. А обиду удаляю, убираю из этого общения. И в таком случае ее меньше становится между нами.
И помочь тогда больше.
И тогда больше. Тогда начинается, вступает в силу законы природы, обменные уже. Здесь больше. А, но если мы прощаем типа так, что я его прощаю, тогда я от обиды не освобожусь никогда. Я прощаю обидчика, но не для того, чтобы освободиться от обиды. Обиду я говорю, останься, ты у меня, ты мне хорошо послужила. Ты заставила его склониться, ты заставила его сделать так, как я хочу. И вот здесь-то и заключается продолжение. Естественно, если мы добились своего, что с нашей обидой будет? Она вырастет. Незаметно для нас вырастет. А потом она перерастет, может быть, такую равнодушие, это скрытая обида уже, либо агрессивное такое. А я теперь, я раз один раз добился этим способом, я теперь буду это продолжать дальше и дальше. И попробуй теперь со мной поспорить. Все, я теперь силен стал. Я не я, а вот это вот. То есть мы таким образом впадаем еще больше, более болезненное состояние, не замечая этого. Ну вот, пример конкретный. Увы, он кончился весьма плачевно, но так. Семья. Муж, жена, дети уже взрослые, живут отдельно, тем не менее общаются. Все. У обоих сильнейшая обида друг на друга. Их множество. Они не замечали, как накопились за всю жизнь. Прожили достаточно долго. Дальше. Остановиться они не могут. Разойтись они тоже не могут, потому что обязательства, так сказать, дети и все. Да и прожили, да ладно, уж доживем, возможно. Либо разойтись, чего они не могли сделать в силу различных причин. Либо... Какой еще способ? Да. У мужчины развился простатит сильнейший. Дальше со всеми вытекающими последствиями. Он еще пока живой. Не знаю, как дальше будет. Она уже ушла. Онкология. Обида выросла, оправданная полностью. Они до такой степени защищали себя, что разрушили сами себя и друг друга. Даже на смертном одре, когда эта женщина лежала, ну прости ты мужа, у тебя много накопилось. Она механически, да-да, а в душе-то не содрогнулась. Там, если бы душа в это время разрыдалась вот от этого всего, вот буря бы такая была, как нарыв рвала, она бы выбралась оттуда. Но она не смогла этого сделать. Не смогла, она даже к нему повернуться не могла. Хотя вот в соседней комнате. А он в другой комнате плачет. Ах, какая она сякая! Как она грубо вела себя по отношению к нему за последние месяцы и годы. Спрашивается, о чем ты думаешь? Человек родной уходит. Ты о чем сейчас думаешь? Не любовь тебя тобой движет, а только обида. Спрашивается, какому Богу оба молились? Что в этом случае сделать? Остановиться. Остановиться и подумать, что мы делаем. Что я делаю? Ладно, другой человек, если другой не понимает. Еще лучше бы обоим подумать. Вот такая трагедия. Сейчас она повсеместная.
Давайте дальше. Один человек думает, второй не думает и не хочет.
Если человек один хотя бы не попытается освободиться в это время, он выбирает Бога. Выбирая Бога, он настраивается на Него. И хотя бы он себя остановит. Если он себя остановит, то не с кем воевать-то будет. Война прекратится. Понимаете? Обида всегда делится на два полюса. Один, она выступает в роли обидчика, и в роли обиженного. Это одна и та же обида. Она просто на двух людей делится, как минимум. И если один полюс человек остановил, то второму-то не с кем будет. Это трудно, я понимаю, трудно.
Когда остается все это опять вместе, эта обида никуда не уходит.
Почему же?
Вы же помогая себе, помогаете другому.
Если вы выйдете из этого состояния и будете теперь бороться, ну, не знаю, каким образом, ходить в церковь, вот так, как я показывал, допустим, регулярно делать. В конце концов, вы остановите этот процесс односторонне. с одной стороны. Не ждите от другого человека поступков и действий. Он ничего не соображает. Он не может понять. Значит, оставьте его в покое и просто-напросто в это время возникает состояние уйти в уголок и помолиться. Снова уйти в уголок и снова помолиться. Снова сколько надо, да сколько надо. По крайней мере, вы таким образом с себя снимете это напряжение. Во многом его облегчите. И однажды, я не говорю, что это просто, потому что действительно это не просто, но другого-то пути нету. Ну нету, потому что иначе мы служим не Богу и разрушению. И однажды вдруг возникнет такое просветление, и вдруг поймешь, выйдешь из этого состояния, хоть не навсегда, может быть, но хотя бы ненадолго выйдешь, и поймешь, Господи, зачем это все нужно было? И зачем эти войны непрерывные? Для чего? Ради чего? Чего мы добиваемся? И не захочется больше воевать так. Один раз не захочется, второй, третий, а потом душа скажет, все, я больше этому слушать не буду. И тогда все уйдет. Все уходит в это время, всякие, все, что напутано на это. Я уже говорил, что онкология, бич нашего времени, это обида. Обиды, которые потом выходят в глухую, глухое равнодушие превращается, но это то же самое, все равно обиды. Вызовешь такого человека на откровенность, и он расплачется внутри, у него же боль такая сидит.
Ну да, вот даже вот беседу с этими онкологическими больными, первое место, да, это обида в основном. Не умеют прощать. Или там как, да я давно его простила. Я говорю, на словах вы простили, а в чувстве вы не простили. То есть вы несете ее до сих пор. То есть это как нарыв. То есть мы взращиваем, была маленькая, да, мы купим ее годами, потом она выросла, она же внутри нас, мы не выпростили, мы не простили его, мы так и держим ее и тащим ее в своем языке. Она все равно когда-то выплеснется. А когда простил, да, то есть там все, вот это, конечно, это слезы, это в эмоциях простить.
Нет, ну, вот опять к этому вернемся. Я все это пережила 5 лет назад.
Нет, если человек простил, он вот, ну, Валерий Николаевич тоже говорит, вот, мы как бы на другой уровень становимся. Вот нас уже это не задевает.
Ты встаешь на второй уровень, нижний уровень, он все время тебя равняет, он все время тебе не дает жизни, он тебе все время...
Значит, не поднялся еще.
Если поднялся, ну, вообще это уходит. Это
значит,
уходит.
Еще один такой момент может быть. Задать вопрос себе, а что я сейчас прохожу? И для чего мне это надо? Почему то, что окружает меня, постоянно вызывает во мне одни и те же чувства? Для чего мне это надо? Для чего?
Ведь Вот
вы поймите. Ведь дело в том, что вот бессознательно мы постоянно свой мир создаем сами вокруг нас, который существует.
Да? Для вот чего? Я об этом же говорю, что мы создаем мир сами.
Да, да.
Но вот эти условности, столько их, например, ладно, я уже про себя тогда, одна дочь мне говорит, как ты живешь так, как ты можешь, ну ты уж столько пережила, ну ты, ну просто все это, ну измени жизнь полностью, вы понимаете меня. Вторая дочь мне говорит, старшая, говорит, ну прожившая уже около 50-х у вас выходит, ну как ты сейчас его ставишь? Ну человек, который живет рядом с тобой, он привык завтракать, обедать, ужинать у тебя. Ну как ты его сейчас вот бросишь? Ну как ты уйдешь? И куда она потом его девает? Может быть, ее-то прежде вот этот вот вопрос у меня стоит, что теперь, ну как ты его, ну нельзя его теперь ставить, нельзя больной.
Обида-то у вас.
Я-то болею. Я про него ничего не говорю. Правильно. И вроде и правильно, мы прожившие столько лет, и так вот оставить. Но ведь я говорю, помните, я как-то к вам приходила 5 лет назад? Я ведь дошла до клиники невроза. Ну так вот, я опять вернулась из клиники-то опять в это же самое. Вот я борюсь. Ну.
А с чем вы боретесь?
Со своей обидой? С чем я борюсь-то?
А с ней не надо бороться.
А зачем вы с ней боретесь?
Ну я хочу от нее избавиться.
Борьба, это вот она и создает наоборот вот эти вот действия.
Надо переключаться.
Бороться.
Нет. Вы, наверное, для себя просто не решили,
церкви как поступить. Не нашла.
Да, как поступить дальше? Вы для себя не определились. Да? Вы не решили, жить вам вместе или нет.
Вот вы когда для себя сами решите это, тогда вам придет и ответ, как
лучше. Вам легко будет.
Тогда уже поздно, наверное. Вот как это сказать?
Почему сложно? Если у человека даже остается один день жизни, уже еще не поздно, никогда не поздно. Дело в том, что мы в этой жизни для того и находимся, чтобы изменить, научиться, что-то важное изменить в себе, что-то важное, что-то понять. И по большому счету ничего зря не бывает с нами, абсолютно ничего. И вопрос задавать, а для чего это мне нужно, а почему я это прохожу, всегда стоит. От чего я освобождаюсь прежде всего, а что я приобретаю, чему я учусь в этой конкретной ситуации. Скажу больше, вас жизнь связывает с этим человеком не только эту жизнь. Вы в прошлом тоже не решили эти вопросы. Не решили, вы не можете самое главное простить. Чего-то самого главного.
То есть получится и в следующей
жизни. И опять будет то же самое, если сейчас не разрешится. Да, если сейчас не разрешится этот вопрос. Дело в том, что вы находитесь сейчас с человеком, и все эти переживания именно по той причине, что у вас глубочайшая на него обида. Но вы хотите, чтобы он сделал что-то, чтобы эту обиду погасить. Вот это невозможно.
Невозможно.
Он не может этого сделать.
Он не понимает
этого ничего. И не может, и нельзя этого требовать от него и ждать. Бесполезно. С вашей стороны, единственное...
Я уже это понимаю.
А?
Я понимаю.
А вам нужно просить за все мыслимые и немыслимые непрегрешения, буквально как, понимая, что в данный момент вы зацепились вот так и держитесь друг за друга именно обидой. Вот она вот как из желе такое вас держит, вот так вот. А всякие по поводу того, как человек жить будет и прочее, речь ведь не об этом идет. Речь идет о том, чтобы вам стало легко.
Вот смотрите, здесь же вы, а не он. Значит, это нужно вам в первую очередь, а не ему.
То есть... Что, к чему вас подводит? По святым местам путешествует, кто в места силы ищет, кто в Гималаи уходит. Так вот, ни там нету Бога. Бог в сердце человека. Найдешь его, тогда он везде будет. Вот это и есть самое главное, пожалуй. Задача, вообще говоря, на каждого человека. А кого особенно прижало, тем более для него, значит. Иначе не найдешь ничего. Найти в себе Бога. Один из путей – это искреннее прощение. Как узнать, простил человека или нет? Как узнать? Как вы думаете?
Для себя?
Да.
Когда ты можешь принять этого человека, какой он, ну вот какой он есть, такого и принять его. И пожелать ему как бы благо вот.
Затор.
Уже вот. Что тебя не будет раздражать этого, уже поступки вот эти.
Буквально прикоснитесь к его руке, и вы почувствуете, у вас ровное тепло, прощение прошло. Если вам не хочется, не прошла обида, осталось все там. Хочется даже вот насильно, не, значит, нужно вымаливать это прощение, буквально вымаливать. Иначе ничего не получится, потому что оно прячется. Дело в том, что мы... отличаемся одной особенностью, в отличие от животных и от первобытных племен, у нас есть подсознание. Подсознание выходит, все запрятается туда, говорит, у нас нет ничего. Обиды, да нет у меня уже обиды. Она просто ушла туда. А как узнать? Вот именно так. Когда я не могу что-то сделать. Это проверять. Не получается, значит, еще вымаливать прощение. Можно у человека просить, но в явит не получится, и не надо этого делать. Просить мысленно у него, а еще лучше у него и у Бога, у своей души. Чтобы сердце включить, нужно все-таки отодвинуть обиду, хотя бы на время, иначе не включишь. Надо все-таки перенести свое «я», себя самого в сердце. Тогда включишь. Но обиду уметь отпекать в любом случае, а потом уже не бороться с ней, а наоборот игнорировать. Тем больше борешься с собакой, которая лает на тебя, тем больше она привязывает.
Надо просто поблагодарить, мне кажется, того человека, на кого ты обиделся, значит, именно за то, что этот вот, эта обида дала тебе подумать.
Ну, это
тебе,
да.
Как сказать, не так, почему это произошло?
Вот очень часто бывает обида на мать. Обиделся человек. На мать обида, обиделся человек. Хорошо. Ее выбрали вы, мать. Это был ваш выбор. Она вас носила под своим сердцем. Она не убила вас, она не пошла на гордость. Она вас родила. То есть должно быть чувство благодарности. Да? Хотя бы мысленно просто подойдите к ней, к своей матери. Вы попросите прощения, скажите, я люблю тебя, но скажите сердце. И вот это тогда получается. Сколько можно носить эту обиду? Это человек, который дал вам жизнь.
А потом на отца.
То же самое, да, на любого родителя. Обида идет годами. Человек уже сам бабушка, обиду на мать сохранилась. Сколько можно себе поел? Вы же ее выбрали. Чего ж вы обижаетесь? Еще должны что-то понять из этой ситуации. Это вы в этой жизни, там, допустим, вы дочь, а она мать. А может, в прошлой жизни были совершенно другие. Но тем не менее, опять ваша жизнь столкнула вместе. Опять вы проходите урок, совместный урок. Мы все время проходим какие-то уроки, как будто нас сверху смотрят, как мы пройдем. Опять тащим обиду свою. Опять идем со страха. Угу. Это очень тяжело. Обида просто очень тяжело.
Ну, это один из главных бичей, поэтому очень непросто, но тем не менее. Почему ее тяжело? Потому что она самая липучая.
Да, самая липучая.
Она просто...
Она оправдана.
Она оправдана и она пронизывает нас насквозь.
Она везде.
Она везде.
Да.
С самого детства.
Но это не Бог. Это уж точно не Бог, и близко нет. Бог – это темная сила. Сам сатана орудует через обиду с нами. Преодолевать нужно, пожалуй, не сколько обиду саму, сколько, вообще говоря, желание души убежать при любом случае. Вот это, пожалуй, самое главное. Но в этом мире, в этой жизни нам нужна стойкость, чтобы душа не убегала. То есть, если мы этому научимся, стойкости, вот, ну, как вот святые, они добиваются того, чтобы душа ни при каких условиях у них не уходила. И тогда мы многое можем. А пока она при любой повод ищет для того, чтобы избежать, то с уроков, то от уколов, то от человека какого-нибудь, то от жизни. Вот мы и получаем весь букет. Желая убежать от человека, мы на самом деле, запомните формулу. Желая убежать от человека, мы на самом деле хотим убежать от жизни. Но повернувшись к жизни, мы перестанем убегать. Научиться поворачиваться к жизни при любых условиях и не убегать. А еще в этом мире нужно уметь доживать. Я не имею в виду вашей ситуации, а доживать любую ситуацию. Доживать. Надо расстаться, можно и расстаться, но дожить это. Не умирать раньше времени никогда. Не сбегать с этого мира.
Да, это удобно очень в этом возрасте, когда
сбежать. Люди в болезни убегают.
И не надо никакие проблемы решать, так раз, и законно, главное, с болезнью это законно. Да,
да. Только больно грустно. Больно грустно, лучше уж пожить. Вот всегда интересно, мне теперь стало заглядывать в будущее, а что дальше, вот сейчас тяжело. Ну-ка посмотрим, а что дальше, а еще дальше что? А интересно, а что такое тяжело? Вот заглянешь, когда что такое тяжело, уже по-другому это воспринимаешь. А что такое, когда тебя обидели? Вот теперь я знаю, что такое. Может быть, мы это изучаем? А как люди живут в состоянии обиды на этой планете? Вот мы пришли и узнаем это. Следующий этап будем учиться, а может быть, час параллельно, как жить в состоянии любви на этой планете. Интересно?
С обидой уже пошли.
Да? Вот давайте учиться этому. Хорошо?